Итак, друзья, мы продолжаем, и мы закончили с вами на том месте, что мы говорили, Иисус родился под законом, и у этого рождения была цель. Иисус родился не в Новом Завете, потому что Новый Завет начинается после смерти, он родился под законом. Зачем? Мы сказали, чтобы искупить подзаконных, подзаконные это евреи, и чтобы ввести язычников сразу в Новый Завет, потому что они, язычники, не находились под законом, они были лишены этого. И Ефесянам 2 глава 12 стих так и говорит. Ефесянам 2:12 сказано, «Вы были», то есть речь идет о язычниках, «в то время без Христа и не принадлежали к народу Израиля. Завет, в котором были заключены обещания Божьи, на вас, язычников, не распространялся. Вы жили в этом мире без надежды и без Бога». То есть, видите, Бог никогда не давал закон Моисея язычникам. Когда Бог дал закон Моисея, Он дал это для народа израильского с целью привести этот народ ко Христу и потом уже действительно привести их к новому рождению свыше. А Римлянам 10 глава, давайте посмотрим, еще немножко таких непростых текстов, но это важно. Римлянам 10 глава, 16 стих. Пока вы открываете, хочу сказать, что у нас есть записи уроков, и я вдохновляю вас прослушивать не один раз, потому что вот в следующей теме мы будем говорить о принципе того, как принимать Слово Божье так, чтобы оно принесло плод, и мы будем говорить там о принципе шима-шима. То есть это принцип, когда мы два раза, хотя бы два раза слушаем одно и то же слово. Вот тогда что-то происходит. Поэтому у нас есть записи, и вы можете прослушивать еще. Итак, Римлянам 10 глава. Римлянам 10 глава. «Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их и до краев, и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Разве Израиль не слышал? Да, не слышали. Первый Моисей говорит, я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». То есть речь идет о язычниках. А Исаия смело говорит, «Меня нашли не искавшие меня. Я открылся не вопрошавшим о мне». Об Израиле же говорит, «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». То есть о чем речь? Что Бог вначале распространил Новый Завет на язычников, чтобы евреи возревновали и вышли также из-под закона. Да? Вот. Почему? Потому что для них это было настолько свято, что они держались за закон. Римлянам 9 глава, 30 стих и 33 говорит об этом. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Какую праведность? Праведность от веры. А Израиль, видите, вот как слово разделяется. А Израиль, искавший праведность от закона, от исполнения, не достиг до праведности, не смог получить оправдание через исполнение закона. Почему? Писание говорит, потому что искали не в вере, а в делах закона. А почему? Они приткнулись о камень преткновения. То есть они приткнулись об Иисуса. То есть они сказали, но это слишком просто, что нам ничего не нужно делать для нашего спасения. Да, да, да. Что Иисус Христос за меня выполнил всю работу? Да, в этом и есть суть завершенной работы. Это не значит, что теперь мы можем жить, как хотим. Нет. То есть, приняв оправдание по вере, это должно отобразиться уже в наших делах. Но это номер два. Номер один – его дело, номер два – наши дела. Итак, приткнулись о камень преткновения, как написано, вот полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Итак, что мы видим? Бог распространил Новый Завет на язычников, чтобы евреи возревновали и вышли тоже из-под закона. Но обратите внимание, что мы дальше видим. Мы видим, что, к сожалению, и язычники провалили эту миссию, сами попав под закон. Вот. Почему? Потому что практически в каждую церковь приходили такие люди, которые приходили к галатам и говорили, да, хорошо то, что вы спасены по вере в искупительную жертву Христа. Но нужно обрезываться, но нужно соблюдать субботу, но нужно еще и еще. И вот это вот даже язычников затормозило. Хорошая иллюстрация в книге Деяний 15 главе. Деяния 15 глава с 4 по 20 стих. Здесь апостолы собирают собор, они собирают совещание. И как раз совещание по поводу спасения язычников, потому что Павел, он стал апостолом язычников, он начал видеть, что спасение принадлежит не только иудеям, но и язычникам. И именно когда? После того, как Иисус умер. Аминь. И вот смотрите, апостолами и пресвитерами возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычника. И вот смотрите, то есть они рассказывают о том, как Бог открыл дверь язычникам. Но когда они рассказали это, смотрите, восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. В принципе, знаете, до сих пор подобные вещи поднимаются. И сегодня есть в современных церквях люди, которые поднимаются и говорят, что нужно обрезываться, нужно соблюдать субботу. А это, знаете, или одно, или второе. Вот. И соблюдать закон Моисеев. То есть люди хотят, чтобы закон Моисеев сегодня был в церквях, как и тогда. И вот смотрите, что было. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении, то есть они с разных сторон рассматривали, и встает Петр и говорит, мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. И не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Тоже, знаете, вот пока мы здесь, я думаю, что если бы первую проповедь язычникам, сказал не апостол Петр, а апостол Павел, скорее всего, они еще сложнее бы приняли. Но так как Петр авторитетный служитель, так как мы знаем историю в доме Корнилия, да, что произошло, как явился ангел Корнилию, он послал к Петру, чтобы Петр пришел, а в это время Бог уже работал с Петром, показывая ему нечистых животных и что можно есть. То есть Бог работал с ним очень хорошо, да? И вот Петр здесь говорит, видите, он говорит: друзья, я первый, который пришел к язычникам. И я пришел туда не потому, что я пришел. Я бы никогда не пришел, но Бог убедил меня. То есть это было сильное духовное действие, в котором Бог повелел мне прийти и проповедовать им. И вот Петр как бы рассказывает: когда я пришел, когда я проповедовал, то я увидел, что то, что с нами произошло, то же самое произошло с ними. И тот же Дух Святой, который сошел на нас, он также сошел на них. То есть, и вот здесь он рассказывает об этом, да? И дальше, смотрите. «И сердцевидец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» Видите? То есть эти люди хотели возложить на вы язычников бремя закона. Но Петр говорит: друзья, мы смогли исполнить закон? Нет. Наши отцы смогли? Нет. А зачем вы сейчас хотите делать это? И дальше он говорит: но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. То есть он говорит, что как иудеи, так и язычники спасаются благодатью, потому что спасение не в руках закона. Спасение в руках благодати, которая явилась через Иисуса Христа. Смотрите дальше. «Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывающих, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников». Теперь, смотрите, что важно понимать. Микрофон передают Павлу. Потому что если бы Павел с Варнавой начали свидетельствовать первые, никто бы этого свидетельства не принял. Понимаете? Поэтому перед тем, как Павел говорил, должен был сказать Петр, более авторитетный служитель. Аминь. Дальше. Итак, смотрите, теперь уже Павел и Варнава рассказывают. И говорят о тех чудесах, знамениях, которые Бог сотворил среди язычников через них. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков». То есть, видите, микрофон в руках Петра, потом Петр передает Павлу, Варнаве, и потом итог подводит Иаков. Иаков – пастор Иерусалимской церкви. Итак, начал Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня». То есть человек вник. И он говорит: Симон изъяснил, то есть опять он опирается, во-первых, на Петра, то есть потому что, ну, Петр авторитетная личность. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников через служение Петра, чтобы составить из них народ во имя свое. И с этим согласны слова пророков. Как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое». То есть теперь они уже опираются не на личный опыт Петра, не на личный опыт Павла, Варнавы. Теперь они находят обоснование в Писании, да? И он говорит: да, в Писании было такое, что не только иудеи, а все народы будут сопричислены к народу Божьему. Аминь. Вот. И потом он говорит: поэтому я полагаю, то есть он тоже авторитетная личность, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, смотрите, чтобы они воздерживались от осквернения идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. То есть это было утверждено 2000 лет назад, друзья. И сегодня нам не нужно совещаться, а нужен ли закон в новообратившемся? Нет, нет, нет и еще раз нет. Этот вопрос давным-давно был утвержден, он был закрыт. И это было записано, задокументировано. Какими словами? Яков говорит: «Я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников». Чем затруднять? Не нужен им закон Моисея. Потому что Христос может научить их лучше. Аминь. Итак, друзья, давайте подведем небольшой итог и потом продолжим. Итак, Иисус Христос родился под законом, равно как и все его окружение. Петр жил под законом, Иоанн, фарисеи, мытарь, бьющий себя в грудь, помните? Богатый юноша, которого мы встречаем, женщина, просившая освобождения от беса, да, для дочери, получившая отказ. То есть все эти события, описанные в Новом Завете, или, скажем, ну, в Евангелиях, лучше вот так, да, в Евангелиях, это время еще закона, но это также время перехода от закона к другому завету, к другим правилам, совершенно к другой, скажем так, операционной системе, если можно сказать. Поэтому, понимая это, нам нужно, читая, делать поправки и не принимать буквально все к себе. А что? Читая Евангелие, верно разделять слово истины. Каким образом? Это еще не Новый Завет. Новый Завет, пока Иисус жив, еще не вступил в силу. Аминь. Почему? Потому что завет или завещание становится действенным после смерти завещателя. Аминь. А сейчас что? Сейчас еще завещатель жив. И что? И он завещает. Он говорит: вот как будет после того, как я уйду. Вот что будет происходить. Придет Дух Святой. Вот как вы будете молиться после того, как я умру. Потому что вы уже будете обращаться не ко мне, а к Отцу во имя мое. Понимаете? Вот что будет после того, как я уйду. Вы соберетесь в горнице, и на вас сойдет Дух Святой. То есть он рассказывает при своей жизни о том, что будет после его смерти. Аминь. Давайте посмотрим на очень хорошую иллюстрацию, которая продемонстрирует нам что-то. Если сегодня, к примеру, задать вопрос каждому христианину или большинству христиан и сказать, какие заповеди в Новом Завете? Скажите, пожалуйста, большинство христиан, они с большой уверенностью, они скажут так, две заповеди. Какие две заповеди Нового Завета? Они скажут, возлюби Бога всем сердцем, разумением, крепостью. И вторая, ближнего, как самого себя. И видите, вот она ошибка. Почему? Потому что такая истина, в кавычках, родилась от непонимания и от неспособности верно разделять слово истины. Некоторые думают, что если в Евангелии Иисус что-то говорит, то все эти слова обращены к новозаветным верующим. Я скажу, не все. Да, там есть непосредственно пророческие слова уже к нам, но в большей мере Иисус родился под законом, Он служит людям, находящимся под законом. Он говорит на языке закона, чтобы эти люди поняли. Но Он меняет правила. Он говорит, но сейчас будет по-другому. Понимаете? То есть наслоение эпох. И вот смотрите, давайте мы с вами откроем. Вот я хотел бы, чтобы вы открыли. Сейчас откройте Матфея 22 главу, и мы будем читать с 34 стиха. Матфея 22, 34, 38. Матфея 22, 34, 38. И теперь читаем внимательно. Читаем внимательно. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И вот смотрите, как люди читают. На удивление. Во-первых, давайте вот начнем детально рассматривать. Кто инициатор вопросов? Новозаветные верующие? Нет. Фарисеи, саддукеи, законники. Они. Какая цель? Ой, мы так хотим узнать самые важные заповеди Нового Завета. Нет. Вообще нет. То есть, здесь, смотрите, они искушают Иисуса. И обратите внимание, кто? Это задает вопрос не человек новозаветний, который хочет разобраться в Новом Завете. Вопрос задает законник. Цель вопроса – искушать Иисуса. И смотрите, какой вопрос он задает? Учитель, какая наибольшая заповедь где? В Новом Завете? Какая наибольшая заповедь? В Новом Завете? Нет. Он задает четкий вопрос. Речь не идет о Новом Завете. Здесь не общаются представители Нового Завета. Здесь общается законник с Иисусом, задавая конкретный вопрос, какая наибольшая заповедь в законе Моисея. Но проблема, знаете в чем, друзья? Проблема в том, что многие христиане из-за вот этой странички читают текст вот как. Ой, сейчас Иисус скажет нам, какая наибольшая заповедь в Новом Завете. И потом мы примем эту ложную философию. Представляете, как долго мы жили в обмане? Каком? В том, что две новозаветные заповеди. Нет их. И не спешите отключаться. Я понимаю, что для некоторых это как? Знаете, такое. Как? Я всю жизнь верил. О чем вы говорите, пастор Александр? Вы на такую святыню наступили. Нет, мы читаем Слово Божье. Законник спросил, какая наибольшая заповедь в законе? Это наши проблемы были. Что мы читали, какая наибольшая заповедь в Новом Завете. И потом Иисус как бы говорит. Он говорит, ты хочешь узнать у меня, какая наибольшая заповедь в законе? Правильно я тебя понимаю? Да, 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 именно в законе. Он говорит, хорошо, если речь идет о законе, я скажу, что первая наибольшая заповедь в законе, а не в Новом Завете. Вот какая. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою и всем разумением. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Где? В законе, друзья. Вторая же, подобная ей, где? В Новом Завете? Нет. В законе. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. И теперь, внимание, 40 стих очень-очень-очень-очень-очень важный. На этих двух заповедях утверждается, у меня вопрос, Новый Завет? На сих двух заповедях утверждается Новый Завет. Это заповеди для исполнения новозаветным христианам? Нет. На сих двух заповедях утверждается, что написано в вашей Библии. Весь закон и пророки. Вот. Вот. И теперь, друзья, почему все-таки мы где-то какое-то время жили в неведении? Вот эта страничка. Потому что вот эти слова, вот эти, это богодухновенные слова. А вот эта страничка, это люди, несведущие люди. Ее лучше было бы вырвать и поставить куда? В то место, где Иисус Христос сказал «свершилось». Вот, понимаете, вот туда. И еще после воскресения, вот туда, понимаете, вот туда. Она была бы на правильном месте, и мы понимали бы, что вот с этого момента начался Новый Завет. Потому что пока завещатель жив, завещание еще не вступило в силу. Аминь. И теперь, что важно понимать? Вы скажете, ну и что? Ну вот смотрите, это не пустяк. И вот в результате неспособности верно разделять слово истины, указывая на различия. А вот сейчас я прочитал текст, и что я делал как проповедник? Я верно разделял слово истины. И что я делал? Я указывал, я говорил, смотрите, это новозаветные христиане задают вопрос, какая наибольшая заповедь в Новом Завете? И вы, нет. Вот видите, теперь вы правильно говорите. А знаете, почему вы говорили правильно? Потому что я проповедовал со способностью верно разделять слово истины и указывать на различия. Дальше. Я говорил, это заповеди Нового Завета наибольшие? И вы говорили, нет. Почему? Потому что я указывал, что это наибольшая заповедь где? В законе. Видите? И смотрите теперь. В результате неспособности верно разделять слово истины, указывая на различия, сегодняшнее христианство имеет большую ошибку. Это не маленькая ошибка. Это огромная ошибка. Это большая ошибка. Почему? Потому что Новый Завет не утверждается на этих двух заповедях. Новый Завет утверждается не на нашей любви к Богу, не на нашей любви к ближнему, не на наших делах, не на том, что мы сделали или что мы сделаем. Новый Завет утверждается на том, что Иисус сделал для нас. Вот основание. А те две заповеди, они являются правильными, они являются Божьими. Это, знаете, Иисус Христос суммировал 10 заповедей, потому что, когда вы читаете 10 заповедей, первые 4 заповеди, они регулируют взаимоотношения человека с Богом, а остальные заповеди, начиная вот с 5-й, регулируют взаимоотношения человека с человеком. И вот Иисус их взял и объединил. Он сказал, вот первая заповедь, вы должны любить Бога. И вторая заповедь, вы должны любить ближнего, как самого себя. Но Новый Завет ничего не имеет общего с этими заповедями. И давайте посмотрим 1 Иоанна 4 глава, 9-10 стих. 1 Иоанна 4 глава, 9-10 стих. Смотрите. Теперь апостол Иоанн, он описывает, а все, что пишет апостол Иоанн, это после смерти завещателя, правда? После. И вот смотрите, он говорит, любовь Божья открылась к нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего. То есть видите, как Иоанн описывает, он говорит, Божья любовь не потребовала, чтобы мы любили первыми. Божья любовь открылась первой к нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Вот основание Нового Завета. И вот почему эти, или скажем, вера, неправильная вера в эти две заповеди – большая ошибка. Это не маленькая, это большая ошибка, которая тормозила многих верующих. Я покажу вам дальше. Видите? В том любовь, что не мы возлюбили, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Вот отличие Нового Завета от Ветхого. И важно это различать. И важно указывать на это. И говорить, вот как было в Ветхом Завете. Ветхий Завет или закон Моисея, он смотрел, знаете, так подозрительно на нас, ну не на нас, на евреев, и говорит, ты возлюбишь, тогда Бог тебя возлюбит. Ты должен возлюбить. Но в Новом Завете Иисус смотрит на нас, улыбается и говорит, я не прошу, во-первых, вас любить меня. Я первый возлюбил вас. Когда вы были грешниками, хулителями, обидчиками, я доказал свою любовь к вам. И знаете что? И вот это понимание, вау, он первый возлюбил меня, оно приводит нас к тому, что мы любим его. Но мы любим его не потому, что нам дана заповедь любить его. В Новом Завете нет заповеди любить Бога. Есть заповедь любить ближнего, и она одна, и мы посмотрим. Почему? Потому что мы не в центре, наши дела не в центре. В центре должна быть завершенная работа Иисуса Христа. Итак, в Ветхом Завете «возлюби», в Новом Завете «возлюбил». Видите? В Ветхом Завете «ты, человек, возлюби», в Новом Завете фокус на Иисуса, Он возлюбил. Иоанна 3,16, мы знаем это место Писания, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот в чем проблема? Проблема в том, что когда мы неправильно понимаем эту истину, тогда наше христианство приобретает неправильный смысл. Какой? Мы пытаемся доказать свою любовь Богу. Мы пытаемся доказать свою любовь Богу. Вы помните, песня была, слава Богу, мы ее уже не поем, но песня была, и там были такие слова: «Доказать я это хочу». Помните, что мы хотели доказать? Что мы любим его? Нет. И смотрите, парадокс, парадокс. Мы пытаемся доказать свою любовь Богу, пытались, а он пытался и пытается доказать свою любовь нам. Новый Завет зиждется не на нашей любви к нему, а на его любви к нам. В фокусе Нового Завета всегда должна быть его любовь к нам. Римлянам 5 глава 8 стих говорит: «Но Бог свою любовь к нам доказывает». Слышите? Он не просит, он не говорит: «Александр, Сергей, Андрей, Петр, докажи, как ты любишь меня». Нет. В Новом Завете Писание говорит: Бог свою любовь доказывает нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И вот теперь давайте узнаем и утвердим, какая же заповедь Нового Завета. 1 Иоанна 3:23. Вы должны знать, как родители говорили нам: разбуди тебя в 3 часа ночи, и ты должен рассказать табличку умножения. И вот сегодня, если вас разбудят ночью и скажут: какая заповедь Нового Завета, вы уже не будете путаться, и вы не будете говорить две их. Нет. Смотрите, а заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа, а не в свои правильные дела, и любили друг друга, как Он заповедал нам. Вы видите, нет заповеди любить Бога. Это не значит, что мы не любим Его, и это не значит, что Его любить нельзя. Нет этой заповеди. Знаете почему? Потому что номер один – это Его любовь к нам. И вот смотрите, Иоанна 13:34. И вот здесь Иисус Христос дает новую заповедь. Друзья, Он говорит: заповедь новую даю вам. Две заповеди? Нет, одну. Почему? Потому что одну Он исполнил, Он возлюбил нас, а вторую нам дает. И смотрите, заповедь новую даю вам. Любите меня. Нет. Заповедь новую даю вам. Любите друг друга. Как? Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. То есть, вначале Иисус говорит, поймите мою любовь к вам, а затем любите ближнего не так, как в Ветхом Завете, потому что в Ветхом Завете Бог сказал любить ближнего как? Как самого себя. А в Новом Завете Он сказал любить ближнего, как Иисус возлюбил нас. Аминь. И вы скажете, а в чем разница? Любить как самого себя или любить как Иисус? Разница большая, друзья. Разница большая. Смотрите, если я люблю ближнего как самого себя, и, допустим, у меня высокий уровень жизни, это хорошо, моему ближнему повезло. Потому что если в моем мышлении, допустим, ездить в СВ, а не в плацкарте, тогда по принципу «возлюби ближнего как самого себя», что я сделаю? Если ко мне приехал гость, то я куплю назад ему билеты в СВ. Почему? Ну, потому что я так езжу. А если я, к примеру, имею низкий уровень жизни, я говорю, да зачем оно то СВ? Да ну максимум плацкарт, а даже можно в общем, лучше я денег сэкономлю, лучше детям конфет куплю. Не купите. И вот смотрите, и теперь ко мне приехал друг, и мне нужно купить ему билет. Если я люблю его как самого себя, а я езжу в общем вагоне, а я езжу в плацкарте, какой билет я ему куплю? Я ему куплю СВ? Нет. Я ему куплю плацкарт, потому что я так люблю себя. Но когда Иисус Христос дает новую заповедь, Он говорит, не-не-не-не-не. Любите ближнего, как я возлюбил вас. И вот Иисус задает вопрос и говорит, человек, я знаю, что ты ездишь в плацкарте. Я знаю, что это твой уровень жизни. Но скажи, пожалуйста, если бы я покупал тебе билет, какой билет я бы купил? О, Иисус, все серебро и золото твое. Конечно, ты бы купил мне билет в СВ. И Иисус говорит, ты меня понял, сын? Да, Иисус, понял, я не езжу в СВ, но несмотря на то, что я не езжу в СВ, я должен купить своему брату СВ. Понимаете? Или, ну, там, хотя бы купе. Опять-таки, есть, ну, понимание. Видите разница, да? Видите разница? 1 Иоанна 4, 19. 1 Иоанна 4, 19. И вот теперь Иоанн уже спустя время, он дает заповедь любить Бога. Но обратите внимание, под каким углом. То есть это уже происходит после того, как Иисус дал заповедь новую, и в новой заповеди нет любить Бога, а есть любить ближнего, как Иисус возлюбил нас. И вот спустя какое-то время Иоанн говорит, 1 Иоанна 4:19. Будем любить его. Да, будем любить, но это не заповедь. И вот у меня вопрос. Будем любить его для того, чтобы он возлюбил нас? Нет. Там написано, будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Его любовь должна быть прежде нашей любви. В Новом Завете инициатива всегда в руках Бога. Не мы инициаторы, а Бог инициатор. Вы думаете, вы инициаторы исцеления? Нет. Потому что исцеление – это его любовь. Вы думаете, вы инициаторы преуспевания финансового? Нет. Он инициатор. Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились. Аминь. Вы думаете, мы инициаторы? Боже, дай мне мужа, дай мне жену. Нет. Он первый сказал, нехорошо человеку одному. Он прежде возлюбил. Да, мы будем любить его. Но смотрите, как выглядит любовь в Ветхом Завете. В Ветхом Завете любовь человека была первой. В Новом Завете его любовь первой, а наша любовь к нему – это уже ответ на его любовь. И мы любим не для того, чтобы быть возлюбленными, а мы любим его, потому что мы прежде возлюблены им. Амен. Слава Господу! Слава Господу за его великую любовь, друзья! Но вот то, на чем нам необходимо действительно сконцентрироваться, это на любви к ближнему. И я верю, в завершение я скажу, я верю в то, что это не случайность, что Бог поднимает новый, особенный народ, народ благочестия. Знаете, что это за народ? Это народ, который знает главную заповедь Нового Завета. Это народ, который знает заповедь новую, любить ближнего. И не как самого себя, а как Иисус возлюбил нас. Скажите, пожалуйста, Иисус возлюбил нас идеальных? Иисус возлюбил нас, потому что мы безупречны? Да нет, друзья. Если по-хорошему Он мог бы предъявить нам претензии сотни раз каждый день. Но знаете что? Но Он любит нас. И теперь, как нам любить ближнего? А вот он не такой. И что? Тебе дана заповедь любить как? Как Иисус возлюбил. Он любит тебя не такого. Он любит меня не такого. А вот он недостоин. Он любит меня недостойного, тебя недостойного, нас недостойных. И он сказал, вот как я вас люблю, вот так и вы любите. И мир уверует в Иисуса, когда между нами увидит любовь. Но что сегодня? Сегодня много, много разделений между христианами. И нам нужно это исправить. Амен. Спасибо огромное за то, что были сегодня здесь. Я верю, мы все были благословлены. Завтра мы продолжим. Но хочется закончить, знаете, выразив благодарность Богу за Его любовь. Аминь. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты возлюбил нас. И Ты послал в мир Своего Сына, чтобы мы были спасены. Спасибо тебе, Иисус, за то, что твоя любовь была прежде нашей. Мы благодарны тебе за величайший почет, потому что любовь – это проявление почета к нам. Спасибо тебе за почтение. И мы принимаем твою любовь, мы принимаем твое почтение с почтением. И мы решаем почитать ближнего выше себя. Мы решаем почитать и уважать наших братьев и сестер и любить их так, как ты сказал нам. И мы благодарны тебе за способность, потому что ты производишь не только желание, но производя желание, ты наделяешь нас силой исполнить это желание. У каждого из нас есть сила и способность любить ближнего, как ты возлюбил нас. Спасибо тебе за это. Аминь. Благодарю всех с миром Божьим.